25. Когда послышались выстрелы, Сол, консул, отец Дюре и лежавший без чувств Хет Мастин находились в первой пещерной гробнице. Консул осторожно выглянул наружу, ожидая яростного удара темпоральных волн. Час назад разыгрался настоящий шторм, заставивший их отступить вглубь долины. «Все в порядке!» — крикнул он оставшимся внутри. В тусклом круге света от фонаря Сола виднелись стены пещеры, три бледных лица и обмякшее тело тамплиера.
«Прилив, кажется, слабеет».
Сол встал. Чуть ниже его подбородка белел крохотный овал. Личико Рахили.
«Вы уверены, что стреляли из пистолета Лами?»
Консул указал на темный проем входа.
«Пулевое оружие есть только у нее. Пойду-ка взгляну, что там».
«Подождите», — сказал Сол, — «я с вами».
Отец Дюре остался стоять на коленях рядом с Хетом Мастином.
«Идите, я побуду около него». «Кто-то из нас вернется минут через 10», — пообещал ему консул.
Бледное сияние гробниц времени освещало долину. Дул сильный южный ветер, но воздушные потоки к ночи поднимались выше и проходили над скальными стенами долины, не тревожа дюн. Сол осторожно спустился вслед за консулом по неровной тропе на дно долины и повернул к ее воротам. О жуткой темпоральной свистопляске, безумствовавшей здесь лишь час назад, напоминали лишь слабые наплывы непонятных видений, но то были последние отголоски странной бури. На дне долины тропа стала шире. Сол и консул миновали пепелище вокруг хрустального монолита. Его высокие стены струили молочное сияние, отражавшееся в бесчисленных осколках на тропе и в русле пересохшего ручья. Затем паломники преодолели небольшой подъем, оставив в стороне нефритовую гробницу с ее бледно-зеленой иллюминацией. Еще раз повернули и двинулись на еле слышные сигналы комлога — к сфинксу.
«Боже мой!» — вдруг пробормотал Сол и ринулся вперед, придерживая люльку, чтобы не растрясти ребенка. Взбежав по ступеням, он опустился на колени рядом с темной фигурой, распростертой на плитах.
«Ламия?»
— спросил консул, остановившийся в двух шагах от Вайнтрауба. Он никак не мог отдышаться после быстрого подъема.
«Да»,
— ответил Сол и приподнял ее голову, но тут же отдернул руку, коснувшись чего-то скользкого и холодного.
«Мертва!»
Сол, прижимая дочку к груди, нащупал пульс на горле женщины.
«Нет», — он шумно перевел дух, — «жива, но без сознания. Дайте мне фонарь».
Он провел лучом по серебристому шнуру, точнее щупальцу, ибо штуковина была какой-то мясистой, что наталкивало на мысли о ее органическом происхождении, который выходил из гнезда нейрошунта за ухом Лами, тянулся через широкое крыльцо сфинкса и нырял внутрь, в открытый проем. Сам сфинкс светился ярче остальных гробниц, но за его порогом стояла кромешная тьма. Консул подошел ближе.
«Что это?»
Он протянул было руку, потрогать серебристый кабель, но тут же как Сол отдернул ее.
«Господи, теплый!»
«Как будто он живой»,
— растерянно согласился Сол и принялся растирать Ламии руки, потом легонько похлопал по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Женщина не шевелилась. Тогда ученый провел лучом фонаря вдоль кабеля, до места, где он исчезал из виду во внутренних помещениях гробницы.
«Не похоже, чтобы Ламия сама воткнула себе в голову эту штуку».
«Шрайк», — пробормотал консул.
Он наклонился ближе, чтобы взглянуть на биомонитор наручного комлога Ламии.
«Все в норме, кроме биотоков мозга».
«А что с ними?»
«Смерть мозга. Высшая нервная деятельность на нуле».
Сол, вздохнув, присел на корточки.
«Надо узнать, куда ведет кабель».
«А если просто выдернуть его из гнезда?»
«Как?»
Осветив затылок Ламии, Сол раздвинул слипшиеся пряди волос. Нейрошунт — обычный диск из пласти плоти нескольких миллиметров в диаметре с 10-микронным гнездом, казалось, расплавился. На коже бугрился красный волдырь, в котором тонул миниатюрный штепсель на конце кабеля.
«Без хирурга не обойдешься», — прошептал консул.
Он дотронулся до воспаленного волдыря. Ламия не шевельнулась. Тогда консул взял фонарь и поднялся.
«Вы останетесь с ней, я пойду вдоль этого».
«Пользуйтесь радиосвязью», — напомнил Сол, отлично зная, как мало от нее толку во время темпоральных приливов и отливов. Консул кивнул и поспешил ко входу в сфинкс, словно убегая от страха, который мог ему помешать. Блестящий кабель извивался вдоль главного коридора, шел мимо помещения, где они ночевали накануне, и скрывался за углом. Консул на ходу заглянул в знакомую комнату. Луч фонаря скользнул по разбросанным в торопях одеялам и ранцам. Кабель сворачивал за угол коридора, и консул прошел вслед за ним в центральные ворота, где коридор разделялся на три прохода поуже. Вверх по пандусу, опять направо по узкому проходу, который они окрестили Тутанхамоновым шоссе, затем вниз по пандусу. По низкому туннелю пришлось ползти на четвереньках, осторожно переставляя руки, чтобы, не дай бог, не коснуться теплого, как человеческое тело, металлического щупальца. Снова вверх по наклонной плоскости, такой крутой, что консул был вынужден карабкаться по ней, как трубочист по трубе, и опять вниз, по более широкому коридору, которого он что-то не припоминал. Наклонные стены к потолку сужались, сверху капала вода. И вновь крутой скат. Консулу удалось затормозить, лишь ободрав в кровь ладони и колени. И опять ползком по длинному коридору, длиннее самого сфинкса. Или это только казалось? Консул окончательно заблудился. Теперь оставалось надеяться лишь на кабель.
«Сол!» — позвал он тихонько, не веря, что комлок донесет его голос до Вайнтрауба сквозь камень и темпоральную зыбь.
«Я здесь!» — раздался в наушниках шепот ученого.
«Я забрался черт знает куда», — прошептал консул в комлок. «По коридору, которого мы раньше вроде не видели. Похоже, здесь глубоко».
«Вы нашли, где кончается кабель?»
«Да», — ответил консул, прислонившись к стене, чтобы вытереть пот со лба.
«Разъем?» — спросил Сол, имея в виду один из бесчисленных терминалов, через которые граждане сети подключались к инфосфере.
«Нет, похоже, эта штука врастает прямо в пол, в камень, и коридор здесь кончается. Я подергал за кабель, но здесь такая же картина, как и на голове Ламии. То есть эта дрянь составляет одно целое с камнем».
«Выходите», — донесся сквозь треск помех чуть слышный голос Сола. «Попробуем отрезать». И тут, в сырой тьме туннеля, консула настиг первый в его жизни приступ клаустрофобии. Сначала стало трудно дышать, потом ему показалось, что за спиной находится нечто, мешающее доступу воздуха, отрезавшее путь назад. Стук его сердца, тяжелый, неровный, казалось, отдавался эхом в стенах каменного мешка. Консул несколько раз медленно вздохнул, снова отер пот и усилием воли остановил лавину паники.
«Это может ее убить», — произнес он вслух между двумя медленными вздохами.
Ответа не последовало. Консул позвал Сола, но тонюсенькая паутинка радиосвязи, по-видимому, порвалась.
«Я выхожу», — сказал он в немой прибор и развернулся, водя фонариком по стенам и потолку туннеля.
Кабель щупальца дернулся, или то был обман зрения, и консул пополз назад, той же дорогой, какой добирался сюда. Хетамастина они нашли на заходе солнца, за несколько минут до начала темпорального прилива. Когда консул, Сол и Дюре заметили тамплиера, тот шел, пошатываясь, потом упал. Оказалось, что он потерял сознание.
«Отнесем его к сфинксу», — рассудил Сол.
Тут солнце скрылось за горизонтом, и, словно по мановению невидимого дирижера, на паломников внезапно обрушились волны темпорального прилива, захлестнув их тошнотворным ощущением. Все трое упали на колени. Разбуженная Рахиль зашлась в крики, на которые способны только новорожденные.
«Скорее к воротам!» —
задыхаясь, пробормотал консул и взвалил Хетамастина на спину.
«Мы должны выбраться из долины!»
Они двинулись мимо сфинкса к выходу из долины, а вокруг творилось невообразимое. Волны времени бесновались, вызывая сумасшедшее головокружение. Еще 30 метров, и у паломников подкосились ноги. Тело Мастина покатилось по тропе. Рахиль удивленно притихла в своей люльке.
«Назад!» — пробормотал, хватая ртом воздух, Поль Дюре. «Назад в долину! Внизу было легче!»